Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. С Новым годом, дорогие друзья! У нас сегодня в гостях заведующий канцелярией Гатчинской епархии, настоятель храма всех святых в Гатчине, иерей Александр Асонов. Здравствуйте, батюшка, с праздником вас!
Здравствуйте, отец Михаил, тоже с праздником вас и наших дорогих братьев и сестер. Хочется поздравить с Новым годом!
Спасибо, Господь, батюшка. И благословите нас на начало.
Да благословит нас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святый.
Спасибо, Господи.
Аминь.
Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема звучит так. Есть ли что-то новое под солнцем? К сожалению, звонки к нам в студию сегодня будут недоступны. Батюшка, все поздравляют сегодня друг друга с Новым годом. И кажется, что Новый год должен что-то принести новое. Но как вы считаете, вот с точки зрения, может быть, библейской истории, что-то новое вообще происходит под солнцем?
Ну, если рассматривать библейское повествование, то под солнцем нет ничего нового. Есть хорошо забытое старое. Помните притчу царя Соломона? И это было прежде нас в веках, да, и оно повторится. Род приходит и род уходит, а земля пребывает вовек. И действительно происходит развитие технологическое, изменяются какие-то условия существования человека, вообще мира, да. Но сути по своей, ну, от своей сути человек с его устремлениями и мир не меняют. То есть ничего нового нету, все то же самое. Ну, согласитесь, те же радости, те же печали. Также человек приходит в этот мир, также уходит из него. Естественно, изменились какие-то методы медицинских технологий в нашей жизни. Но жизнь протекает в том же русле, что протекало и много-много-много веков до нас. Да, мы одеваемся чуть-чуть иначе. Да, мы потребляем другую в некоторой степени пищу, может быть. Более интенсивной стала наша жизнь в больших городах, в мегаполисах, что повлияло на человека в общем и целом. Но вечные вопросы, касающиеся поиска смысла жизни, остаются теми же. И нет ничего нового под солнцем. И те же интриги, и те же предательства, и та же самоотверженная любовь, и те же вопросы, касающиеся верности, преданности, они те же самые. Вот именно по этой причине многие произведения искусства, написанные в веках до нас, либо в литературной форме, либо в художественной, остаются актуальными до сих пор. Потому что они касаются вопросов неприходящих. Поэтому... Да, мы поздравляем друг друга с Новым годом, с новолетием. Но в нашей христианской традиции, конечно, основной праздник – это Рождество, которое вот наступит через несколько дней. Да? Вот, и мы все вместе будем праздновать пришествие Господа нашего в этот мир в образе младенца. Для нас это основной праздник. Но уж так заведено, что отчет Нового года ведется именно с 1 января в соответствии с той календарной системой, который пользуется практически весь мир, все мировое сообщество. И мы также празднуем новолетие в соответствии с этой традицией. Вот. Но не надо забывать, у нас пока еще рождественский малый пост. Вот. Поэтому праздник праздником, но пост не теряет своей силы. Вот уже через несколько дней, совсем уже скоро, я бы сказал, совсем уже рядом. Вот. Мы возрадуемся в наших храмах, в наших семьях, благодаря Господа за Его милость, за то, что Он пришел в этот мир в образе младенца, на руках Девы Марии. Великое чудо мы будем вспоминать в жизни нашей Церкви, великое чудо в жизни Церкви христианской и всего человечества, всего мироздания.
Батюшка, но все равно праздничное настроение... присутствует.
Ну, несомненно, а как же иначе?
Все равно, да, хоть и пост, но все равно есть вот какое-то чувство нового этапа, нового витка.
Конечно. Каждый человек ожидает в новом году каких-то событий, ожидает какие-то события, которые могут изменить его жизнь к лучшему. Это несомненно, мы так устроены. Нам хочется, чтобы вот Новый год принес нам что-то новое. Поэтому все наши мысли связаны с этим, все наши внутренние переживания. Но это естественное устремление человека, поскольку действительно это для каждого из нас в отдельности, как для личности, это новый этап. Этап нашего, ну, хотите, если хотите, взросления, да, хотя можно сказать и старения, потому что в результате мы взрослее уже и стареем постепенно. И мы узнаем что-то новое. И в жизни христианской каждый день является очень важным, не только вот Новый год, а каждый день. Для нас важно начинать каждый день как нечто новое. И знать, что этот день еще в этом году, неважно, начало этого года, середина года или конец года, уже принесет нам что-то новое. И если мы именно таким образом будем смотреть на вещи, то и жизнь наша откроется для нас в новой перспективе. Ведь согласитесь, если человек с позитивом входит в новый день, то у него совершенно уже другой настрой, это очевидно, да? И он, скорее всего, и проживет этот день иначе. Если он входит изначально в новый день с негативом, то, естественно, надо ожидать определенных переживаний, которые он, возможно, будет иметь в течение этого дня. Вот. Очень важно, какой настрой мы в жизни пытаемся в себе культивировать. Вот как мы относимся к вещам, к новому дню. Вот очень важно помнить, что каждый день – это уже радость. Мы видим сияние дня. Господь дал нам жизнь, дал возможность прожить еще один день. Помните, как у Федора Михайловича Достоевского в произведении «Идиот» описывается событие из жизни одного человека, который был приговорен к смерти? Это же известный эпизод. Все знают, что Достоевский в данном случае описывает свои личные переживания, которые он также описал в письме к своему родному брату. Вот. И там вот этот человек, он отсчитывает секунды последние свои в жизни и распределяет вот эти оставшиеся минуты на какие-то определенные действия. Где-то попрощаться мысленно с друзьями, где-то помолиться, еще что-то. И вот он стоит и последние минуты переживает, думая о том, вот если бы мы ему дали еще хотя бы день, какая удивительная вечность это, прожить еще один день. А ему осталось там 3 минуты, он так рассчитал. Перед ним несколько человек стоит, которых должны казнить. И вот он просчитал, что вот ему дано еще 2-3 минуты. Ах, если бы еще один день. А если бы еще вся жизнь. Какая удивительная была бы возможность прожить все заново, иначе. Ах, сколько бы он сделал, сколько бы он сказал нужных слов. Мы очень часто не ценим того, что нам дано, особенно жизнь. И это, ну, наше несчастье. Даром получили, в некоторой степени даром, жизнь, удивительную жизнь, в которой мы встречаем удивительных людей, которых посылает нам Господь. И вот мы часто не ценим это, а нам надо ценить. Я почему так об этом говорю? Потому что и мне свойственно не ценить, к сожалению. Я здесь каюсь. Вот. И как только замечаю в себе это, мне становится очень неприятно. И вот Новый год мы должны ценить, но наипаче каждый день, каждую секунду и миллисекунду.
Спасибо, батюшка. Но так или иначе, мы все ждем от наступающего года, от наступившего года, тех или иных новостей. И очень многие люди не представляют себе каждого нового дня без выпуска новостей по центральным телеканалам.
Да.
это превращается в некую такую иногда даже нездоровую манию. Вот как вы к этому относитесь? Необходимо ли вообще знать все эти новости?
Ну, я думаю, что нам дан разум. Я в этом уверен. Вот. Homo sapiens erectus, да? Человек прямоходящий, разумный. Господь дал нам разум для того, чтобы мы могли делать правильные умозаключения. Не факт, что мы всегда их правильно делаем, то есть, но мы должны к этому стремиться. Не надо питаться всей информацией, так же, как не надо потреблять всю пищу. Что-то может быть отравой. Надо отслеживать, пропускать сквозь сито своего сознания. Мне кажется, что очень важно питаться побольше позитивной информацией. Вот я об этом уже говорил. Иметь позитивный настрой и поменьше негатива. Поменьше негатива. Условия жизни нашей и так слишком тяжелы. Зачем их усложнять? Это строки, которые написал Иосиф Бродский в письме, обращенном к Брежневу. Вот они мне запомнились. Условия жизни так слишком тяжелы, зачем усложнять? Поэтому мы должны стремиться воспринимать новости, ну, во-первых, со спокойствием всегда, а во-вторых, пропуская сквозь сито своего сознания и фильтровать. Какие-то новости стоит и не принимать во внимание вообще. Лучше избегать. Потому что в наше время масс-медиа, к сожалению, очень редко лимитирует само себя, ну, то есть работники масс-медиа. Я не говорю о том, что должны быть какие-то специальные службы, которые корректируют деятельность масс-медиа. Да? То есть, конечно, было бы неплохо, если бы был специальный какой-то отдел, ну, вот как в советское время, который следил за тем, какая информация подается обществу. Вот. Но и сами по себе работники, журналисты должны использовать какую-то особую свою мораль. Ну, если хотите, профессиональную этику. Сейчас, к сожалению, во многих случаях такое не происходит. И поэтому есть много, во-первых, фальшивой информации, то есть ложной. Вот. Во-вторых, часто подается та информация, которая несет в себе изначальный негатив, попытка привлечь общество к тем или иным событиям. Но это как вот история с Геростратом, да? Как мне прославиться? Сожгу-ка я храм Артемиды. Вот масс-медиа пытается вот в наше время действовать такими же методами. Для того, чтобы привлечь к себе внимание и заработать рейтинг, надо сделать что-то, ну, может быть, даже совсем негативное, лишь бы привлечь внимание. То, что могло бы броситься в глаза, вызвать рвотное состояние. И за счет этого многие журналисты, к сожалению, тратят свое время на не совсем позитивные вещи. Позвольте так скажу. Вот. Поэтому нам следует фильтровать, естественно, информацию и пытаться только те новости и слышать, и видеть, которые несут в себе позитив. Ну, естественно, мы должны быть в курсе событий, что происходит в мире. Но опять же, для нас, христиан, важно помнить о том, что какие бы события в этом мире ни развивались, какие бы войны не велись, наша задача молиться за все человечество и за врагов наших, а не подвергать себя ожесточению сердечному. Ну, то есть не ожесточаться сердцем. Это наша первичная христианская задача. И молиться за то, чтобы было побольше мира во всем мире. И о соединении всех христиан. Нам часто не хватает чувства единства христианского. Вот. Опять же, почему? Ну, потому что настрой у нас иногда бывает не столько позитивным, сколько негативным. Мы как будто заранее готовы воспринимать только что-то плохое.
Подвох ждем.
Подвох. Мы хотим увидеть этот подвох, он кажется для нас более актуальным. Где-то на подсознание. На подсознание. Человек иногда ищет для себя такие вещи по причине своей греховности, первородного греха. Это наша природа.
Отец Александр, но все равно в течение года произойдут какие-то положительные события, произойдут какие-то отрицательные события, которые могут коснуться, ну, непосредственно каждого. И каким образом быть готовым принять, ну, скажем, все с благодарностью, и плохое, и хорошее?
Мы призваны заранее настраивать себя на то, чтобы принимать все со смирением и благодарностью. Господь в Священном Писании неоднократно указывает на тот факт, что Он о нас заботится. И ангелы Его отчитываются перед Ним постоянно за наши судьбы, за наши жизни. И каждый волосок сочтен на голове каждого из нас, да? Вот мы должны об этом не забывать. Господь постоянно заботится. Если посылает Господь, попускает Господь каким-то неприятным событиям происходить в нашей жизни, мы должны благодарить и спрашивать у Господа не за что, а ради чего, зачем. Не за что, Господи, ты меня там, а ради чего ты мне это послал. Значит, ты мне через это хочешь что-то открыть. Значит, мне надо через это пройти. Вот если мы будем с таким настроем подходить к Новому году и к Новому дню в нашей жизни, тогда нам будет легче жить, и нам будет намного легче увидеть божественное откровение в нашей жизни и понять, что Господь нам говорит, что Он нам открывает и для чего Он это попускает. Во всем, что происходит с нами, есть смысл. Нет ни одной бессмысленной вещи. Это помните, как у Булгакова «Мастер и Маргарита», там один отрицательный персонаж, который некоторым читателям нравится, говорит: «Никому просто так никогда кирпич на голову не падает». Вот. Человек смертен, но самое важное – смертен внезапно. Нет ни одного события, которое происходит с нами просто так. Все имеет свои причины и свои следствия. Если мы говорим о том, что мы верим в Христа распятого и воскресшего, как это говорил как святой апостол Павел и все отцы церкви и все апостолы, то тогда мы полностью доверяем Его руководству. Если мы говорим о том, что Христос посреди нас, а потом еще и утверждаем, что есть и будет, тогда мы должны, либо мы полагаемся полностью на волю Божию, Его присутствие в нашей жизни, на то, что Он есть и будет среди нас, либо мы это только говорим, а на самом деле внутренне, но не разделяем этих слов, которые произносим. То есть нам надо положиться на Господа. И даже если в нашей жизни происходят совсем тяжелые вещи, которые вызывают у нас и сильные переживания или слезы, нам следует с молитвой и смирением принимать от Господа и просить, чтобы Он указал, ради чего. Это путь, жизненный путь, на котором, ну, естественно, будут и переживания. Опять же, путь жизни здесь, в этом греховном мире. Де-факто, как учит Святая Церковь, мы все поражены первородным грехом. Мы все испытываем последствия этого первородного греха. Вследствие этого у нас случаются болезни, старение и смерть. Но в нашей жизни есть вера, надежда и любовь, которые порождает Господь силой Духа Своего Святаго. И мы видим этот маяк, ну, образно выражаясь, маяк Его милосердия, свет, который указывает нам путь среди этих скал, подводных камней. И либо мы видим этот свет, либо мы видим этот маяк, либо мы только говорим, что он где-то есть, а на самом деле мы утверждаем, что да, он есть, но мы его не видим. То есть вера не должна быть мертвой только словом, она должна быть живой. А для этого нужно иметь божественное откровение, пережить его на своем личном опыте. Но для этого нужно устремление человеческой воли Если человек не стремится, не стучится, не ищет истину, то тогда он блуждает в потемках. Такие вот вещи. Мне кажется, нам всем об этом важно помнить. Потому что оказаться в сумеречной зоне духовной, в потемках, может каждый из нас. Апостолы говорят: бодрствуйте. Для нас очень важно духовно бодрствовать, быть, ну скажем так, духовно трезвыми, не дремать. Потому что первородный грех не прекращает своего действия. И достаточно только на секунду расслабиться, сделать шаг влево или вправо, и можно оказаться в сумеречной зоне духовной, то есть потерять правильное руководство. Но Господь все равно, если мы стремимся, наставит, направит и даст силы пройти все жизненные испытания. И более того, через эти испытания обрести еще большую жизненную мудрость, духовное укрепление и увидеть еще больше смысл жизни и радость бытия.
Спасибо, Господи, батюшка. От высоких таких тем и материй, батюшка, хотелось бы задать вопрос о суевериях, которые связаны с каждым Новым годом, потому что индустрия потребления навязывает нам совершенно языческие традиции с почитанием в каждый год своего отдельного животного, связанного с восточным календарем, батюшка. Как быть, как не реагировать на все это и что с этими подарками делать?
Спокойно реагировать. Потому что людям нравится об этом размышлять. В конце концов, с моей точки зрения, я так думаю, особого вреда духовного это не приносит. Это раз. Во-вторых, мы мало что знаем о влиянии действительно небесных светил, движений этих светил и на нашу жизнь, на судьбы человечества. Начнем с того, что накануне Рождества появилась звезда на небе. И волхвы пришли именно благодаря знанию того, что на небе появится новая звезда, они как бы использовали вот эти все астрономические, то, что мы сейчас называем, да, астрологией, там, они использовали эти знания древние. И рождественская звезда — это исторический факт. До сих пор много есть, спекуляции на эту тему, что это было за светило, есть ли оно до сих пор на небе. Это же вопрос. Он повис в воздухе. То есть звезда появилась, а потом что, погасла? Или она до сих пор сияет? И где? И что это было вообще? Спекуляций на эту тему очень много. Вплоть до того, что горячие головы полагают, что это был какой-то неопознанный летающий объект, который возник в этот момент. Не буду углубляться в эту тему. Мы не знаем, как влияют звезды по-настоящему. Поэтому для христианина этот вопрос не является актуальным, потому что в его жизни присутствует Господь, Творец всего сущего. Вот всего того, что существует, в том числе и этих светил, присутствует Бог в жизни христианина. Он понимает, что для него самое главное — это взирать на Христа, за ним следовать. Он может перевернуть жизнь человека полностью. Какие бы ни были знаки зодиака, у человека меняется и характер, и многое в жизни под действием божественной благодати. То, что мы называем благодатью, то есть вот этой божественной силы. По-гречески «харис», по-латыни «грация». Вот это оказывает влияние на личность, на человека. И происходят вот эти изменения. Но тем не менее, изначально у нас же есть и генетические какие-то наследственные качества, о них нельзя забывать, и их нельзя не иметь в виду. У нас есть какие-то, и, возможно, в мистическом смысле этого слова, связи с потусторонним миром. Как это все происходит, мы не знаем. Но мы знаем, что в Боге мы и имеем особую духовную защиту, и происходят изменения в жизни человека, которые часто можно назвать не иначе, как чудо. То есть вот по логике астрологической или просто банальной эрудиции, такой вот светской логики, человек должен был, например, там, пропасть, исчезнуть, вот все к этому шло. И вдруг он резко меняется. И не только он, жизненные обстоятельства. Он вдруг оказался в нужном месте, в нужное время и встретил нужных людей. По звездам предсказать это было сложно, они об этом не говорили, да, к примеру. Вот. Но это произошло. Это чудо в жизни человека. Человек меняется, личность становится другой. Недаром в древности кто-то хорошо написал о христианах. Эти люди живут в соответствии с законами мира сего и жизнью своей превосходят эти законы. Это интересный момент. Вот. И поэтому, если рассуждать о всех этих предрассудках или суевериях, то ну, они для нас не актуальны, для людей церкви. Для нас актуально, а живем ли мы по совести. А стремимся ли мы исполнять заповеди Божии и делать то, к чему призывает нас Господь, то есть быть милосердными, сострадательными, добрыми. Основные качества. Есть ли эти плоды Духа Святаго в нашей жизни? Если их нет, мы должны задуматься, а что же мы делаем не так? В чем наше волесоизволение искажено? К чему мы стремимся? И виноваты в этом не звезды. Это легко вот там на звезды все это свалить. Нет, мы имеем прямое отношение к нашим поступкам. Мы принимаем в это участие. Вот. И опять же, нельзя забывать, что есть многие мистические нюансы, о которых мы только можем предполагать, а зачастую и не знать вообще. Помните, как у Гамлета: «И в небе, и в земле мой друг Горацио сокрыто много больше, чем снилось нашим мудрецам». Вот это мы должны помнить. Поэтому я бы не сказал, что эти суеверия для нас имеют какой-то актуальный оттенок. Нет. Ну, есть люди, ну, любят это люди. Ну, позвольте им. Они любят вот зеленую елку. Причем уже елка — это привычное явление во всем мире и в наших домах. Кстати, в советское время ее пытались запретить, и вы знаете почему. Потому что это был элемент религиозного культа. Ведь елка — это то, что во времена Петра Великого постепенно стало сюда проникать, в нашу культуру. А в Германии использовалось это растение как символ райского древа, жизни, потому что вечно зеленое. Вот. А игрушки на елке — это плоды Духа Святаго. Так вот трактовали лютеране, жившие в Германии, вот, в землях германских. Вот. А на вершине елки — ничто иное, как не кремлевская звезда, а рождественская. Вот. И это все вот как бы символика чисто религиозная была, и в советское время пытались эту символику постепенно изъять из нашей жизни, удалить.
Ну и, конечно, вот. Елка была рождественская,
а да, не рождественская елка была, кстати, а не новогодняя. Но потом постепенно поняли, что все-таки люди нуждаются в том, чтобы было ощущение праздника, это хорошая традиция, и стали подменять все. Но опять же, сама по себе елка — это ну, древо вечно зеленое, возможно, где-то использовалось в языческих культах когда-то. Тоже символ чего-то такое, хвойная растительность, да? Но просто мы придаем этому свои христианские какие-то символичные характеристики. Вот. И вот вы хорошо сказали, действительно, елка была рождественской. Поэтому для нас важно праздновать Рождество, а не Новый год. То есть вообще мы счастливые люди. Мы вот сейчас с вами Новый год отпраздновали радостно. А через еще несколько дней у нас будет второй праздник опять. Новолетие церковное, Рождество. Но это же здорово. Мы можем праздновать и Новый год в соответствии с календарной системой мировой и церковный Новый год. А если предположить, что кто-то еще празднует и по традиции западной христианской, то трижды можно праздновать.
Ну, или по греческой традиции.
Или по греческой, да. Ну, это, кстати, тоже об этом стоит сказать, наверное, что Рождество не все православные поместные церкви празднуют одинаково.
Да, случаются ситуации, когда наши
паломники... Вот это наши телезрители должны услышать.
Да, наши
паломники приезжают. Из 15 автокефальных поместных православных церквей, среди которых Русская Православная Церковь, Московский Патриархат, пятая, вот, если не ошибаюсь, пятая, по-моему, по списку, но неважно, вот среди которых 15, Русская Православная Церковь, одна из немногих, вот, только, по-моему,
11, по-моему,
4 поместные церкви, 4, празднуют по старому стилю, как мы. Да. То есть это Русская Православная, если не ошибаюсь, Грузинская, по-моему.
Иерусалимская.
И вот я четвертую не помню, я просто не уделял особого внимания этому вопросу, но это факт, да. Допустим, вот в Финляндии наши братья и сестры православные, которые... Там есть православная автономная церковь Константинопольского патриархата. Вот они празднуют по новому стилю.
Так это такая проблема.
Можно поехать сначала в Финляндию, отпраздновать там по новому стилю, в православном храме.
В этом году это уже не актуально.
Вернуться сюда, отпраздновать Новый год. И уже... Но я шучу, я просто на будущее. Но тем не менее, это мы должны понимать, что есть братья и сестры наши, православные христиане, которые празднуют по новому стилю.
Ну, батюшка, я знаю, что случаются такие курьезные ситуации, когда наши паломники приезжают в Грецию на... Соответственно, седьмое, с шестого на седьмое, думаю, сейчас застанут службу, а там уже все прошло,
да,
конечно,
25-го. Да, по-моему, Латская церковь, да, греческая. Вот и Латская, Константинопольский патриархат. Вот, да, там уже это прошло, потому что новый стиль. И опять же, вопрос. Вот новый стиль, он нас разделяет, новый и старый стиль разделяют или нет? Нет, мы находимся в полном каноническом общении. Это поместная традиция. То же самое, что в греческом храме, например, могут стоять скамейки, как в католических храмах. Вы приедете в Элладскую церковь, она называется Элладская, Греция, и, зайдя в храм, увидите скамейки. У нас их нет. Разные традиции, просто вот традиции такие поместные, которые можно назвать одним хорошим богословским термином. Мы его мало используем в нашей восточной традиции, его часто используют на Западе. Адиафора. То, что несущественно. Традиция, не влияющая на вопросы догматические. Да? То есть, какого покроя должно быть облачение? Греческого или московского? Главное, смысл этого облачения. Какой элемент, вот, скажем так, историческо-духовный, то или иное облачение имеет в жизни церкви, литургической жизни церкви. Вот это тонкий такой момент. И хорошо, что вы эту тему затронули, потому что многие это не знают. Мы иногда живем, вот, скажем так, в нашей большой российской семье и не думаем о том, а что происходит вот в другом православном мире. А там вот тоже свои есть определенные внутренние культурологические церковные традиции.
Батюшка, хотелось бы задать вам вопрос о таком садовом инструменте, как грабли. Вот, собственно, как на них не наступать...
Вы предлагаете пойти в сад?
Как на них не наступать в новом году, батюшка? Потому что все мы совершаем ошибки, и, конечно, хочется их избежать.
Ну, самое главное, чтобы мы видели, какова наша ошибка. В чем мы ошибаемся, да, мы должны увидеть. То есть мы должны произвести правильную диагностику, причины нашего заболевания духовного, наших ошибок. Тогда нам будет проще избежать рецидива. Вот. До тех пор, пока мы не видим причин, нам сложно решать этот вопрос. Нужно понять причины. Тогда будет очевидно, что следует избегать, от чего следует воздерживаться. Вот, я думаю, это самое главное. Для того, чтобы не повторить своих ошибок, надо понять причины. И вот уже с этими причинами иметь дело. С молитвой надо это делать обязательно. Без молитвы и помощи Божией мы очень часто не можем видеть этих причин. Они очень скрытые. Они же, ну, скажем так, психологически пневматического уровня, то есть душевно-духовного, даже больше душевного. Ведь вот вследствие того, что в нас пребывает первородный грех, наша душа, она подвержены хаотическим каким-то негативным влияниям. Мы их иногда не замечаем. Живем и думаем, что все в порядке, а уже ничего не в порядке. Уже случился стресс, началась депрессия, которую в нашей традиции мы называем унынием. И это может привести к тому, что у нас появятся какие-то, ну, извините меня, неврозы. Не побоюсь этого слова. Ну, то есть сложности психосоматического характера, то есть душевно-телесного. Недаром же есть такая хорошая поговорка: большинство болезней от нервов. Большинство наших болезней от нервов. И ведь, ну давайте продолжим эту мысль. Виновато ли вино, что человек становится пьяницей? Это вопрос. То есть проблема в вине? Не уверен.
Кто-то говорил, даже там истина есть.
Да, не уверен. Проблема в наркотике? Не уверен. Понятно, что наркотик – это плохо, но проблема не в нем. Она где-то рядом, но не в нем. Не в химическом веществе. Это вещество без мозга, оно не может прийти и заставить вас принимать его. Значит, проблема в чем-то другом. В чем? А вот в душе каждого человека. В системе ценностей, которая окружает того или иного человека. В жизненной ситуации того или иного человека. В этом проблема. 100%. Господь определил, не то, что входит в уста человека, оскверняет его, а то, что исходит. Вот поймите меня правильно, я не говорю о том, что надо принимать наркотики и считать, что это нормально. Нет, это плохо. Это плохо. Это 100% плохо. Да? Почему я такую взял слишком высокую планку? Но для того, чтобы этого не было в нашей жизни, в нашем обществе, мы должны задуматься о причинах и понять, что они не в этом химическом веществе, а в тех моральных ценностях, которых мы придерживаемся.
Или аморальных.
Или аморальных ценностях. К чему лежит сердце наше? Как мы воспитываем своих детей? Что мы им передаем? И передаем ли вообще? И почему мы потом задаемся вопросом: мой ребенок оказался в дурном обществе. Как это могло случиться? Но он же вырос, глядя на себя. Значит, что-то было не так. Он же воспринимал этот мир сквозь призму твоего отношения к этому миру и людям, которые тебя окружают. Значит, что-то было не так. Где-то произошел надлом. Он не просто так начал общаться с этими людьми. Где-то что-то случилось. Да, это трагедия, но надо осознать, что она возникла не на голом месте, не из сухой земли вырастает зло. Тоже слова из Священного Писания очень хорошие. Должна быть почва. Понятно, да? То есть вот вам это, допустим, не нужно, вы об этом даже не думаете. Я тоже. Слава Господу. Но есть люди, которые об этом думают. И они живут этим, они живут в очень тяжелом мире. И упаси нас Господь вообще сталкиваться с этим. Но он есть. Очень много несчастных людей. Вот нам в новом году, в каждом новом дне надо молиться за тех, кого мы видим в таких печальных обстоятельствах. Если Господь посылает нам людей, которые находятся в таком тяжелом состоянии, в зависимости от того или иного зла, мы должны за них молиться. Если Бог послал и открыл это, не надо ходить и убеждать их, что жизнь у них плохая, и они плохие, они и без нас это знают. Это зачем вот на падении и, скажем так, вот этом состоянии другого человека самоутверждаться? Это неправильно. Он и так уже, этот человек, он раздавлен. Все его поведение, по большей мере, это попытка самозащиты. Может быть, даже агрессия, которую эти люди иногда несут в себе, связана с попыткой самозащиты, потому что они живут в тяжелом, безбожном мире. И нормальных, добрых людей они видят, если они их вообще видят. Но наша задача — за них молиться прежде всего и своей жизнью являть, что нет, есть искренность, есть другой мир. Есть другая реальность. Почему мы ошибаемся? Какие причины у нас? И какие причины у них? эти причины есть. Надо молиться о том, чтобы мы их видели, и чтобы мы знали, как помочь другим людям. Ну, это такой вопрос, скажем так, сложный философский и, конечно, богословский. Вот если читать отцов церкви, там об этом много. Особенно об этом много пишет блаженный Августин в бессмертном произведении «Исповедь».
«Исповедь».
Бессмертное произведение. Он описывает вот все эти стадии становления духовного в своей жизни. Вот, ну, вот он о том же практически рассуждает. И о падениях, и о взлетах, и о том, как он заблуждался, и что Господь все равно его любил и ждал. Мы все находимся очень часто в состоянии своего внутреннего духовного заблуждения. Бывает такое. Вот поэтому апостолы говорят: бодрствуйте, не расслабляйтесь, трезвитесь, в смысле духовно трезвитесь. И понятно, что не упивайтесь вином, потому что от него есть блуд. Да, вот, кстати, сейчас актуально это, наверное, 1 числа.
Не продолжайте.
Вот. Не держитесь, да. Как говорится, плохо начатое похмелье приводит к запою. Вот. Самое главное — это что в сердце человека. И даже многие замечали, наверное, если в сердце какие-то злые помыслы, злые, скажем так, переживания, то вино может стать ядом. Если добрые, то это будет в радость. Все есть яд, и все лекарство. Знание меры вещей позволяет нам постичь их истинную суть.
Ох, батюшка, прекрасно сказали. Отец Александр, святые нам говорят о том, что с духовным ростом человек все меньше замечает за собой добрых дел и все больше замечает свои грехи и вообще свою греховность. Угу. Но все-таки вот сегодня, оглянувшись на прошлый год, стоит ли посмотреть, что доброго мы сделали и насколько мы изменились, чтобы в будущем году поставить себе цели?
Да. Стоит посмотреть, оглянуться и поблагодарить Господа за то, что Он сделал для нас в этом году. И за все радости, и за все печали. И действительно принять тот факт, что мы не стоим на месте, мы меняемся. Человек в любом случае меняется. Взрослеет, стареет, как угодно. Духовно, телесно. То есть в любом случае мы приобретаем новый жизненный опыт. Это большая редкость, когда человек опережает себя в развитии, заранее себя ведет, скажем так, в 30 лет, как в 50. Он все равно... Очень большой процент людей в 30 лет — это 30 лет, сколько бы масок он на себя не одевал. Может одеть любую солидную маску, любую, но он все равно останется 30-летним мужчиной. Это неизбежно. Он в 20 лет может выглядеть как в 30, но он все равно останется 20-летним, я уже сейчас скажу, юношей, с высоты своего полета. Вот. Мы все равно, есть, конечно, исключения, когда человек опережает себя по возрасту, но это исключение. Есть момент, когда человек отстает, наоборот, в развитии, в 40 лет, как 30-летний.
Это чаще случается.
Это тоже бывает, вот, опять же, определенный процент. Но, опять же, самое главное, никакое, скажем так, социальное... Никаков социальный формат личности, то есть социально адаптирован или не адаптирован человек, не это важно. А что у него внутри, какое устремление, что он из себя представляет как личность, да? Неважно, есть у него там красный диплом, или прекрасно он умеет писать статьи, рефераты, дипломы, я не знаю, все что угодно, или он великолепно умеет говорить проповеди самвона, или нет, или да. Главное, что он из себя представляет как личность. Добрый ли он человек или недобрый, это самое главное. Остальное — это жизненный опыт. И, конечно, он с годами в основном приобретается. Время не обманешь. Оно будет идти постепенно, преподнося нам разные сюрпризы в жизни. В этом новом году обязательно надо обернуться, посмотреть назад и подумать, а что я могу сделать вот сейчас, в этом новолетии. Вот даст Бог, проживем этот год, наступит следующий, вот в ближайшие годы, как бы я мог послужить Христу, а значит, что доброе мог бы я сделать, самое главное в жизни. Ведь очевидно, что человек приходит не для того, чтобы просто родить детей, построить дом, ну, как говорится там, да, посадить сына, воспитать жену, построить дом, посадить дом, там, я уж не помню. Это я сейчас шучу, я помню, конечно, это я шучу просто. Естественно, человек приходит не просто для того, чтобы родить грядущее поколение, приобрести побольше материального, там, построить хороший дом. Нет. Человек приходит для того, чтобы обрести мир с Богом. В этот мир он приходит для того, чтобы найти истину, смысл своего бытия, скажем так. Даже не жизни здесь, бытия. Мы же приходим, ничего не зная об этом, только чувствуя где-то на мистическом уровне, как оно должно быть. Но по-настоящему нам это неизвестно. Мы постепенно постигаем такие вещи. Это процесс. Вот. И это самое главное. А смысл познается только лишь через божественное откровение, через общение с Богом, через этот диалог, через сопричастность к божественному замыслу. В этом открывается, что есть подлинное добро, что есть подлинная мораль, истина. Вот. Но ты находишь для себя ответ, который задавал Пилат Понтийский, спасителю. «Quod est veritas? Quis veritas?» Что есть истина? Вот каждый человек задает себе этот вопрос. Что есть истина? Мы ведь по сути, а это вопрос философский, мы не знаем, что есть подлинная истина. У нас есть юридическое право. А что такое юридическое право? Но это те статуты, да, которые разработало человечество за много столетий для того, чтобы в обществе был более-менее какой-то порядок, чтобы мы могли с вами как-то строить свой гешефт, скажем так, свои взаимоотношения в правильном направлении. Но юридическое право, это вам скажет любой юрист, вопросами морали не занимается. Оно занимается статьями закона. Есть преступление, будет наказание. Нет преступления, не будет наказания. Докажите, есть преступление или нет преступления. Система отработана. Это бездушная машина. А вот что есть подлинная мораль? Каковы причины того или иного преступления? Недаром вот классики, да, многие писатели посвящают свои произведения, да и вообще уделяют много внимания вопросу подлинной морали и причинам преступления. То есть мы по сути своей не знаем, что есть подлинная истина. Мы не знаем, что есть истинное добро. А по этой причине у нас даже есть такие поговорки, как «благими намерениями выложена дорога в ад». Почему такая поговорка? Но это отдельная тема, о ней можно долго говорить. Я не хочу сейчас 1 января, так сказать, мучить наших братьев, сестер, телезрителей такими, ну, философскими вопросами. Хочется что-то более радостное, вот такое новогоднее, новолетие, радость, празднование. Все-таки все равно празднование, все равно мы вот-вот будем праздновать Рождество.
Батюшка, но тем не менее, какие добрые дела запланировать себе на год? Какие есть варианты?
У каждого есть свое жизненное поле деятельности, на котором он может служить Богу. И каждый должен определиться сам, помолиться и спросить у Господа. Я не могу сейчас всем рекомендовать одно и то же. Я всегда говорил, буду говорить и говорю сейчас. Все очень индивидуально. Да, есть какие-то определенные понятия. Вера, надежда, любовь, милосердие, сострадание. Но это в общем и целом. Это все на поверхности, это все очевидно. А есть частные вопросы в жизни каждого из нас. Вот каждый должен определиться. Но, естественно, на почве вот добра, милосердия и умение прощать. Надо научиться прощать. До тех пор, пока мы вынашиваем в своем сердце обиду и зло, нам сложно служить Христу, нам сложно следовать за Христом. Наш крест состоит в том, образно выражаясь, крест чтобы мы научились прощать, так же, как Господь прощал нас. И до сих пор прощает. Это очевидный факт. Я думаю, нам каждый день надо учиться милосердствовать и прощать. Но как прощать? Опять же, не в том смысле, что нам кто-то сделал зло, а мы... Да, ничего страшного, все в порядке, нормально. Нет, это ненормально, когда вам кто-то делает что-то злое. Вы должны человеку дать понять, что он не прав, но вы не должны стремиться ему мстить. И это уже прощение. Вы не требуете отмщения, потому что Господь сказал: «Суд мне аз воздам». И это уже умение прощать. То есть не вынашивать в своем сердце зла. А во-вторых, если этот человек тем более пришел к вам, попросил прощения, надо искренне сказать: «Прощаю, не злюсь». И забыть. Вот и все. Но это очень часто труднее всего сделать. Потому что хочется возмездия. Хочется, хочется иногда пройтись, так сказать, к цели. Ну, в общем, вы поняли.
Да, батюшка. У нас осталось буквально, может быть, 3 минутки.
Так уже заканчиваем?
Да,
а я только начал говорить.
Отец Александр. Ну вот хотелось бы от вас услышать такой практический совет. Конечно, не все смогли в полной мере воздержаться от праздника сегодня ночью. И как себя собрать, чтобы вот эту неделю перед Рождеством снова приобрести настроение постное?
А что вы имеете в виду, когда говорите о постном настроении? Спаситель сказал: ты когда постишься, помажь голову елеем, выйди, да, и предстань, так сказать, в добром настроении и радости перед людьми, чтобы они видели, что ты в радости постишься. Но это нормально, ведь мы знаем, что такое пост, да? Ведь можно соблюдать пост с радостью, не обязательно со скорбью какой-то. Почему же мы постоянно думаем о посте, как о какой-то скорби? Нет. Пост – это прежде всего приуготовление к какому-то событию. У нас это событие Рождество, воспоминание о том, что Господь пришел в этот мир, дабы спасти каждого из нас. И мы вот уже должны радоваться, это нормально. Если хотите, то здесь особого-то делать ничего и не надо. Тут надо просто ожидать праздника Рождества в радости, в той, которую дарует нам Господь. Ну, естественно, не упиваться вином. Но это такие элементарные советы, которые человек, любой здравомыслящий, должен помнить об этом и без нашего с вами соучастия. Вот, естественно. А потом у нас такая хорошая школа постной пищи. Вот. У нас такая хорошая постная пища, что можно ее употреблять цельный год, то есть поститься постоянно. Вот поэтому здесь... Нет, здесь самое главное во время поста побольше молиться о том, чтобы Господь открыл нам. Вот каждому следует уделять внимание своим духовным вопросам, не забывая о том, что первично, а что вторично. Вторично, вторично, естественно, все внешнее. Первично все внутреннее, духовное. Где сердце наше? Пусть в новом году сердце наше будет привязано к добру, вере, надежде, любви, милосердию.
Спасибо, Господи, батюшка. Время наше кончается. Благословите нас на прощание.
Да благословит нас всемогущий Бог, Отец, Сын, Дух Святый. В новолетие всем хорошего настроения и хорошего вот поста этих оставшихся дней перед светлым праздником Рождества Христова. Да сохранит нас Господь в Его любви.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был заведующий канцелярией Гатчинской епархии, настоятель храма всех святых в Гатчине, иерей Александр Асонов, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч и снова с Новым годом!